Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте. Понедельник, 6 часов вечера, а это значит время делиться друг с другом. Делиться друг с другом теми событиями в жизни, которые нас потрясли, нас в чем-то, может быть, перевернули, поразили, изумили, порадовали и так далее.
А чаще происходит иначе. Чаще происходит так, что ты прожил, не заметил того, что с тобой случилось, ну, как-то запомнил, а потом пришла пора вспоминать какую-то историю на светлых историях, и ты анализируешь все, что прошло. Хуже всего, знаете, бывает, когда речь в программе заходит о, допустим, людях, которым мы очень благодарны. И ты едешь так на запись программы «Светлые истории» и понимаешь к своему стыду, что ты просто... Тебе люди столько раз сделали чего-то доброе, вот по-настоящему, просто от души. А ты, неблагодарная скотина, все забыл. И ты сейчас едешь и вымучиваешь из себя какое-то воспоминание. Это я к чему? Вот для вас, слушателей, зрителей, это блестящее упражнение в так называемой осознанности. Терпеть не могу это слово, но оно подходит сюда как нельзя лучше.
Скажи сознательность.
Каждый день с вами происходит от 5 до 7, в редких случаях до 9 чудес. Вы их не замечаете. В конце дня вспомните все эти чудеса и поблагодарите Бога за них, и будет вам счастье.
Как вы поняли, в эфире только что был Александр Ананьев. Здесь также Кира Лаврентьева, наша дорогая коллега, и священник Константин Кокора, клирик Крестовоздвиженского храма в Митине. Здравствуйте, дорогие.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, отец Константин, удалось ли послушать хотя бы раз светлые истории на Радио Вера?
По-моему, только в своем исполнении.
Отлично. Это уже же самое плохо. Главное.
Ну, я тоже только в своем исполнении слушаю, поверьте мне. Более того, я еще и остальных пролистываю.
Так, хватит на себя наговаривать. Напоминаю, что светлые истории можно не только слушать, но и смотреть в Ютьюбе на канале Радио Вера. Там выложены все наши подкасты. Проходите туда, разделите с нами вот эту атмосферу, когда мы за столом и с микрофонами, и при этом как будто бы, знаете, правда, в каком-то уютном кафе за чашкой чая. В то время, которое, знаете, представляется каким-то даже и безмятежным, что ли. Ну, мы о самом главном говорим, вспоминаем, расставляем акценты, и возвращается какой-то покой даже внутрь.
Не только покой, но еще и благоприятный опыт. Наша слушательница и зрительница Энди пишет. «Доброе утро, дорогие». Именно доброе утро, потому что слушаю ваши передачи по утрам перед работой. Я воспитатель, и по утрам собираюсь, вы делаете мой день. Спасибо вам за чудесные истории, за радость и за простоту. И знаете, у меня не получается соблюдать рождественский пост в плане еды практически совсем к своему стыду. Но я понимаю, что для меня этот пост — это учение. Учение быть чуть лучше, и все благодаря вашим передачам. А еще младшая дочка, подросток 12 лет... Со всеми плюшками типа аниме, это не надену, мне не холодно, и далее по всем пунктам, начала спрашивать меня: мама, а что еще рассказывали в светлых историях?
Фантастика, вот это да!
12 лет. Низкий поклон всем и вашим дорогим гостям, батюшкам.
Ах, спасибо вам, дорогие, что оставляете свои комментарии. Это нас, конечно, очень-очень-очень поддерживает. Когда порой взгрустнется, откроешь YouTube и читаешь ваши комментарии, такой прилив тепла в сердце, прям вот низкий вам поклон. А, тема наша сегодняшняя, я же ее еще не озвучила. Вот сейчас всем станет страшно, потому что мы про страхи будем говорить. Страхи, которые мешали нам, но с Божьей помощью их удалось преодолеть. Вы знаете, отец Константин, поскольку вы эту тему сами выбрали, я вам первому слово и предоставлю. Единственное, что хочу напомнить, потрясающую вот эту по глубине своей мысль, апостол любви Иоанн, боящийся несовершенен в любви, но совершенная любовь изгоняет страх. Настолько глубоко, что можно прям больше вообще ничего не говорить. уйти и думать. Но мы здесь сегодня делимся своими историями, которые, надеюсь, помогут и с разных сторон тоже смысл этих удивительных слов раскрыть. Вам слово, отец Константин, поскольку вы у нас зачинщик в этой теме.
История связана с ребенком, чаще всего с детьми только светлая история, но эта история могла совершенно по-другому закончиться. Однажды прихожанка звонит мне и просит срочно покрестить ребенка, который находится в реабилитационном центре. Он родился, но при этом в чреве был обвит пуповиной, и поэтому 30 минут он был без кислорода, когда родился. То есть по всем параметрам человек должен был уже умереть, его откачали, поддерживали. Надо было срочно все это сделать. Я связался с семьей, мы поехали туда. По дороге я узнал, что семья, и для меня это очень важно было услышать, насколько это правда или неправда, не воцерковленная. По крайней мере, папа очень скептически к этому относился, ему не очень-то все было близко. В итоге я стал говорить о том, что вот сейчас очень важно вообще какой-то рывок веры совершить, потому что ситуация совершенно критическая, они сами это понимали, для них это был тоже такой экзистенциальный опыт. Пока мы ехали, я понял, что хотя бы мама воцерковлена, мы можем с ней хоть какие-то молитвы прочитать и так далее. Когда приехали, ребенок в кювезе, мы зашли, мама плачет. Я понимаю, что сейчас, вот знаете, есть такие моменты в жизни священника, когда, ну, можно сказать, что на алтаре вообще все кладется. То есть фактически сейчас, если произойдет что-то такое, что поможет человеку даже не то, что, может быть, даже выжить, а просто остаться там здоровым, точнее, наоборот, да, хотя бы просто выжить, это уже будет огромное чудо. И мы начинаем крестить. Крестить, вы знаете, как крестят в реанимациях, очень скоро, очень быстро, да, буквально там это все несколько молитв. Мама, естественно, все сквозь слезы произносит, все, значит, во всем клянется, мы выходим, я говорю, дальше надеемся только на Бога. На Бога, потому что, ну, почти во всех случаях ребенок либо не выживает, либо остается умственным, по крайней мере, инвалидом.
С таким диагнозом.
Ну, то есть 30 минут, представляете, все, здесь уже, вот, ну, ничего невозможно. Мы выходим, я говорю, дальше вот наша задача с вами молиться. Вы, говорю, пересмотрите что-то в своей жизни, начните как-то вот приближаться к Богу. На обратном пути мы очень долго тоже, плодотворно, как мне показалось, рассуждали, говорили. Я сказал, что в дальнейшем мы должны его миропомазывать. Говорю, сейчас вы тоже как-то, говорю, придите в храм, хотя бы просто, говорю, что-то поменяйте в своей жизни. Приехали очень светлые, очень добрые, очень хорошие молодые люди. Вдруг проходит какое-то время, они говорят... Звонят мне, пишут, присылают видео, говорят, батюшка, он не только выжил, он, по-моему, нормально развивается. То есть, по-моему, говорит, еще положительная тенденция пошла. Я говорю, я вас сейчас, говорю, еще больше прошу, говорю, сейчас начните благодарить Бога. Говорю, то есть придите на исповедь, говорю, начните вообще, вот теперь, говорю, вот сейчас уже прям вот еще больше вызов. В конце концов, они его приносят, мы его миропомазываем, он полностью абсолютно здоров, у него еще одно такое чудо было, у него нога, значит, была вывихнута. То есть с ногой все стало в порядке. Мне просто рассказывала бабушка, как вот эти все события развивались. И на фоне всего вот этого, то есть физического такого выздоровления, росла огромная вера вот этих молодых людей. Недавно они приезжали, он исповедовался, причёс, он говорит, я настолько в жизни своей все абсолютно пересмотрел, потому что как мы живем, да, если этого чуда нет, ну как бы нас вроде ничего и не цепляет с Богом-то. То есть вроде бы как, да, все идет как нужно, и поэтому Бог где-то в стороне, так скажем, да, на обочине нашей жизни. И вот когда наступает такой критический момент, человек вдруг понимает, а вот Бог вообще, он существует или нет, он в каких с ним отношениях, он нужен сейчас или нет. В итоге этот мальчик Артем, он причащается, у его родителей все, слава Богу, все хорошо, но то, через что они прошли, в большинстве случаев, я бы, мне кажется, не обнаружил бы такой веры и стремления. Покрестить не просто ради крещения, потому что я очень трепетно к этому отношусь, и мне очень важно, чтобы родители хотя бы толику своего труда в это вкладывали. И когда я ее спрашивал, говорю, ты действительно вот веришь в это, ты действительно этого хочешь, да? Не просто, знаешь, покрестить, чтобы сейчас вот чудо, и дальше мы ничего не делаем. Потому что я сразу сказал честно, что мы Бога просим, но при этом мы не заставляем его делать так, как мы хотим. Мы его просим, Господи, исцели, а дальше мы говорим, в руце твои отдаем вот этого ребенка. То есть мы его посвящаем буквально. И вот в этом кювезе, вот в этой реабилитационном центре, в этой реанимации, это было, знаете, вот как физически даже видно, что вот он лежит буквально, да, как в руках Бога. Мы отдаем, а дальше говорим, мы не знаем, что будет. И я считаю, что вот этот акт веры с их стороны, он победил действительно страх. Она не отошла, она не разуверилась, причем у нее уже не первый брак, и не было до этого никогда детей. То есть это первенец. Это еще больше, мне кажется, накаляло вот обстановку.
Да. Вот говорят, что, ну, вроде как, на чуде вера основываться не должна, потому что если человек там увидит, что вот чудо, оно каким-то образом, ну, дезавуировалось в его глазах, тогда и вера тоже потеряет. Вот тот случай, о котором вы сейчас рассказали, это как раз, мне кажется, главное чудо, которое произошло, это то, что произошло с родителями.
С родителями, точно.
С родителями. Потому что Господь, понятно, он все может. И детеныша, и ножку исправить, и все, и жизнь, и пожалуйста, все возможно. Единственное, что Господь не может сделать сам в одностороннем порядке, это вот человека сдвинуть с места, как тот камень, да, который он. Может ли Господь сварить тот камень, который не сможет поднять? Вот, да, человек.
А не является ли, дорогой отец Константин, страх свидетельством неверия или маловерия? Ну, потому что ты сразу превращаешься в этого орущего от ужаса рыбака на лодке во время шторма, который забыл о том, что вообще-то он в руках Господа, и ничего такого, что ему могло бы навредить, не случится. Расслабься, получи удовольствие от высоких волн, что ты вибрируешь от ужаса. Да, тебя занесло на скользкой дороге. Да, ты крутишься, как юла, под грузовик навстречу. Не переживай. Ты же верующий человек. Господь с тобой. Чего ты переживаешь?
Нет, об этом можно говорить, если ты находишься уже на такой вершине, когда ты говоришь, да, неплохо. Здесь, да, даже в салоне машины крутящейся тоже нормально вроде как, да? Или ты едешь к ребенку и говоришь, ну да, вот, ну, в принципе, моей веры хватает. А здесь-то в том, мне кажется, и вот вещь, что они-то не были вообще к этому готовы, понимаете? Это был такой серьезнейший, мне кажется, вызов, что вот это двойное чудо, как в Евангелиях мы видим, одно дело физическое исцеление, а другое духовное. Оно произошло сразу в нескольких людей.
Потрясающе.
И вы правы, что это еще большее чудо. Они не просто ушли, бывают же такие категории людей. Получили, фу, слава Богу, выдохнули, все, батюшка, да, до следующего крещения или там что-нибудь еще. Они приезжают, они исповедуются, приезжаются.
Да, собственно, Евангелие-то, пожалуйста, 10 прокаженных, да, и 9 ушли себе в Иерусалим показаться там священнику, чтобы он засвидетельствовал их исцеление, а самарянину его в Иерусалим никто не ждал, ему идти было некуда, он к Богу побежал обратно благодарить, и оказался единственным, кто Богу вообще сказал спасибо. Вот это, конечно, потрясающе. Тот, от которого никто не ожидал, что он это сделает. Но это конечно, здорово. А еще знаете, какая мысль приходит на ум? Вот вы как-то, видимо, очень от всего сердца, как-то включившись, да, в эту ситуацию, прожив ее вместе с этими людьми, вы с ними так говорили, меня поражает иногда, ну, какие-нибудь комментарии там смотришь и прочее, люди такие пишут, например, ой, ну что ж вы переживаете, ну, умрет ребеночек, ну что ж теперь, ну, значит, Господь забрал, значит, ему там будет лучше.
Это самый любимый цикл комментариев и советов.
Вот это прям, я не знаю, я не знаю, что в голове у людей, которые это пишут. Вот как так? Чем это объяснить?
Мне кажется, глупостью.
Нет, есть еще вариант. Если, например, ребенок с синдромом Дауна или с какой-то вот, ну, с какими-то особенностями.
Это вас Бог наказал,
да,
за грехи.
Или лучше. Вы что, у вас же теперь есть бесплатный билет в рай. Вы же все уже считаете в рай. Ну это же вам Бог спасение послал. Елена Кучеренко, одна наша вот небезызвестная знакомая, которая для Фомы много писала, она говорит, что она так тоже рассуждала, пока в ее семье не появился ребенок, ну, вот как бы вот с синдромом Дауна. И она говорит, это, конечно, билет в рай, но цену этого билета ты знаешь только ты, а не очень много добрых советчиков вокруг.
Делаем выводы. Слушатели наши дорогие, ну,
чужую,
это, конечно,
беду руками
не,
разводу,
не про вас, это не про вас всю историю, но на всякий случай. Я всегда себе в копилку в таких ситуациях, делаем выводы.
Да, чтобы самим потом не...
Да.
Не проштрафиться.
Не дай бог кого-то поранить.
А как мы от темы страха ушли к теме «Все дураки»?
А мы сейчас к теме страха вернемся.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера», дорогие. В нашей студии священник Константин Кокора, клирик Крестовоздвиженского храма в Митине, Александр Ананьев, Кира Лаврентьева, я Алла Митрофанова. И говорим мы сегодня о страхе, который удалось преодолеть через поддержку вот эту самую свыше, вот это вертикальное измерение, которого в нашей жизни никто не отменял, бывает непросто про него помнить, бывает непросто вообще его для себя открыть. Но когда оно есть, появляется, когда мы туда как-то вот глаза поднимаем, становится проще со всеми нашими земными прибамбасами, тараканами, квестами и катастрофами, и настоящими даже катастрофами, в которых мы оказываемся... И как-то с Богом, правда, все это не настолько фатально, как если бы мы были здесь брошены.
Слушай, страх — это все равно болезненная реакция на жизнь. Это как раскаленный утюг, к которому ты прикасаешься рукой. Там, смелый ты, не смелый ты, вера твоя крепка или вера твоя не крепка, причащался ты на этой неделе или нет. Ты приложишься рукой, тебе будет больно. Окажись ты в ситуации, когда рождается страх, тебе будет страшно. Весь вопрос, что ты сделаешь дальше.
Расскажешь свою историю?
А у меня, с одной стороны, нет никаких историй, с другой стороны, этих историй бесконечное количество. Опять же, традиционный подход в наших светлых историях. Потому что я вот сейчас сидел, думал, как и Кира тоже, я пришел сегодня в студию «Радио Вера», толком не представляя, о чем рассказывать. А потом... начал анализировать, а когда я испытывал вот такой довольно сильный страх, недавно, вот буквально на днях, и понял, что я регулярно испытываю жуткий страх, причем такой до того, что тебя просто пробивает позвоночник этим холодным потом, когда родители звонят из другого города, они живут в другом городе, в то время, в которое они обычно не звонят.
Это самое ужасное.
О, да.
И каждый раз... Каждый раз ты берешь в руки телефон, видишь, папа, вот этим вот холодным потом позвоночник, и прежде чем ты так проведешь пальцем принять вызов, ты молишься, чтобы все было хорошо. И Господь все время спасает. Он как-то уводит от тебя вот эту вот липкую длань беды, да, то есть ты все время, что случилось? Все хорошо, просто так позвонил. Знаете, как дела? Ты такой, ой, слава
тебе, Господи. И вот это вот, да.
И тебя отпускает, да. И ты не можешь не принять... Ну, то есть ты вообще ничего не можешь сделать, да? А что ты можешь сделать? Ты можешь только попросить Бога, чтобы вот этот звонок не был свидетельством чего-то плохого. Что все здоровы, что все живы, ничего не случилось. Что это просто так. Казалось бы, ничего особенного. Но жутко, жутко. Господь спасает, Господь спасает. Вы рассказывали о ощущении близости Бога, отец Константин, глядя, даже ощущении ладоней Бога, глядя вот на ребенка в кювезе. И я поймал себя на мысли, что я тоже помню это ощущение. Оно, правда, скорее, знаете, такое по сравнению с больными детьми или опасностью для жизни, оно скорее такое отпускное и не такое жуткое, но оно все равно было очень яркое. И, по-моему, даже отчасти, мы как-то с Алечкой рассказывали эту историю про то, как мы в отпуске на одном из греческих островов взяли на прокат машину, одну из тех обтягивающих машин, которая размером чуть больше меня. То есть там надо влезть
и не выскрипнуть. Машина в облипку.
Да. В нее можно было забраться, только намазавшись этим кремом от загара, да. Вот. А еще у нее двигатель то ли 0,3 литра, то ли 0,5 литров, то ли 1,2 литра. Ну, то есть вот какой-то такой, размером с 2 по 200. И, соответственно, в гору ехать она не могла даже на первой скорости, а их там всего, по-моему, 4. Вот, ручная коробка. На первой скорости она там практически нет. И тебе приходилось дверь приоткрывать и ногой ее толкать, чтобы она ехала. Но это просто картина для понимания. А, ну и машина возраста такая вот. Когда машина еще не дорогой коллекционный раритет, но уже давно не автохламом, что-то больше. Ну, они там все такие хорошие, с историей. И мы, конечно же, с Алечкой проложили маршрут в какой-то из монастырей, где хранится почитаемая икона Богородицы, причем тоже со следом от удара палашом, какой-то саблей, И вот этот вот удар, он по-прежнему мироточит, и очень важно было увидеть и приложиться к этой иконе, и мы в точке А, мы прокладываем точку Б, и дорога так, ну, худо-бедно ведет нас с точки А в точку Б, в зоне Wi-Fi. И мы так сохранили эту карту и поехали. А эта карта, она же молодец, она показывает все в двухмерном пространстве. А если бы она показывала в трехмерном пространстве, стало бы понятно, что дорога, она не идет так из точки А в точку Б, она идет так, из точки А в точку Б. То есть у нас на пути была, мягко говоря...
Синусоида такая.
Да, какой-то горный хребет. А это вот такое состояние у тебя, когда ты отпускной, когда ты особо не задумываешься о последствиях. Давай закажем... кучу еды, и ты не задумывай, давай закажем что-то, давай, пойдем туда, пойдем, поехали туда, поехали, и ты поехал туда. И вот здесь надо, я даже не знаю, обладать талантом Некрасова, чтобы описать, что происходило со временем. То есть сначала ты едешь, почему и музыка играет громко. Это первый писатель, пришедший мне в голову.
Кому в Италии жить хорошо? Это было в Греции. Да, простите.
Вот. Сначала ты едешь, слушаешь музыку громко, машина меняет угол, ты делаешь музыку потише, потом вообще выключаешь ее, зачем-то открываешь окна, думая, что так безопаснее, ну, чтобы выпрыгнуть в случае чего, потом закрываешь окна, потому что понимаешь, что с открытыми небезопасно, ты можешь вывалиться в пропасть, которая у тебя справа, причем пропасть справа, а слева стена. А под тобой гравий, и он так неприятно шуршит, а колеса такие тонкие, как колечко на пальце у твоей жены. И тебе просто страшно. Не просто страшно, у тебя ужас. И ты понимаешь еще, что развернуться-то уже никак, потому что ты либо вперед, либо оставайся здесь. Хорошо, нам здесь жить, будем оставаться здесь.
Сделаем шалаши.
Да, сделаю тебе шалаш, останемся тут навсегда. И в какой-то момент... мы подъехали вот на ближе к вершине горы, над нами показались ветряки, а они издалека кажутся такими милыми, тоненькими, все, а вблизи это такие могучие сооружения, там лопасть 1,5 километра одна, толстенные вот эти вот основы для этих лопастей. И я остановился, говорю, дрожащим голосом, жена, давай мы остановимся и постоим здесь, смотри, какая красота. А на самом деле мне просто надо было остановиться, потому что я не мог дальше ехать от ужаса.
Ах, вот что это было.
Давай мы здесь сфотографируемся, потому что здесь очень красиво. На самом деле мне очень надо было остановиться, потому что страшно.
А я на негнущихся лапах. Ну, муж позвал, значит, надо идти.
Сказал красиво,
да. Нет, у меня коленки трясутся, и меня вообще все трясет. И я такая, да-да, конечно, любимый, я уже иду.
Да. И я, значит, выхожу, осторожно закрываю дверь, обхожу так, чтобы не свалиться в пропасть. И, значит, ветер там, воздух свежий, на горизонте океан такой бесконечный. И я стою и думаю, что же делать дальше. И вдруг вот за спиной, обращая внимание на звук, которого я не слышал как бы ни в машине, нигде, он такой, знаете, как вот как раз как какие-то большие ладони или как какое-то такое дыхание. Ух! Вот от этих вот ветряков. Ух. А ты же стоишь, молишься, как бы. А Альчка ехала, она ехала с молитвословом, вот в руках просто, и молилась, чтобы ничего не случилось, потому что ей тоже было страшно. И вот мы там, вот в этом вот, ух-ух, я вдруг почувствовал такое облегчение. Мне стало так хорошо как-то, ну, вот знаете, как будто было больно, а потом раз, и боль отступила, и, ну, тебе не вот там стало хорошо, тебе просто стало не больно. И вот тебе не стало хорошо, а тебе вдруг стало не страшно. Но это было не безрассудство какое-то, и не еще что-то, а абсолютное спокойствие, как будто бы ты, как тот младенец в кювезе, почувствовал себя в больших ладонях Бога. И там море на горизонте, и ветер. И жена твоя на горе стоит. Это красиво, надо сфотографировать. И мы сфотографировали. Я потом сел в машину, толкнулся ногой, потому что на первой она не ехала в гору. Мы поехали, и вот проехали немножко еще, спустились, и там сразу дорожка прямо, сад и монастырь. А там эта икона. А мы не знали, сколько ехать до нее. Там интернет не работает, Wi-Fi не работает. Вот.
А обратно дорога лежала уже по асфальту и цивилизованным местам, понимаете? То есть как так?
Да, вот. И потом весь день у меня была такая какая-то радость, как будто бы у меня день рождения, Новый год, я закончил институт, одновременно школу, одновременно музыкальную школу, выиграл в лотерею и еще похудел на 20 килограмм. Ну, то есть все сразу хорошее, что могло случиться, оно все случилось в моей жизни. Я был такой счастливый, вот. Хотя я ничего не сделал для того, чтобы страх ушел. Я не могу сказать, что моя вера была так крепка, и я так истово молился, я такой молодец, поэтому я сжал зубы, перестал бояться и покарабкался наверх, срывая кожу с коленок. Ничего не сделал. Но я вдруг почувствовал, что я не один, и я в безопасности.
Мне это, знаешь, напоминает твою историю, которую мы даже в нашем спектакле читаем, «12 непридуманных историй», про нашу собаку Добби. Добер, он же такой творческий парень, и он, когда еще поменьше был щенком, совсем, ну, не совсем, но так уже подросток, взял моду. Мы уезжаем, например, сюда на радио «Вера», он остается дома за старшего, и как он проявляет себя, вот он остался дома за старшего. Он очень скучает по хозяину. И он подходит к своему, к своей лежанке, к своей кровати вот этой, которая напольная, собачья, прогрызает дырку там и начинает разбрасывать пух по всей квартире. А потом приходит хозяин, смотрит, как тут некоторые накосячили,
как
садится.
Снегом все засыпает.
Да.
Равномерно.
Вздыхает и начинает запихивать это все обратно и ставить заплатку на кровать. И вот мне очень понравилось, Саша, эту историю, когда я рассказывал, писал, проводил такую аналогию. Вот так же и Господь.
Угу.
Вот он смотрит, как мы все тут накосячили. И начинает собирать нас по кускам, зашивать и ставить заплатки на наши дырки. И у него всегда хорошо получается. Вот, мне кажется, эта история про то, как у тебя паническая атака вот эта, да, она прошла. Это вот как раз про то, чтобы, ну как вот Господь вздохнул, ну что с ними делать, да? Они там без связи, без интернета, без всего.
Кстати, спектакль — это тоже еще один повод для ужаса. Потому что однажды Альчика решила, что нам надо поставить спектакль настоящий в настоящем театре.
Ну, это слушатели, мне кажется, знают эту историю.
Они знают эту историю, но они не знают, как мне было страшно. Потому что одно дело, когда ты, ну, я не знаю, встаешь на табуретку и для Киры читаешь стихотворение.
Это ужасно тяжело.
Вот. Но и то ты будешь как-то переживать, потому что, ну, тут целая Кира, а тут ты на табуретке и читаешь этого Есенина. А кому-нибудь надо вообще? А вдруг ей будет неинтересно? А тут все гораздо сложнее. Я же не актер, Альчика не, ну, не профессиональный. Альчика не профессиональный театральный режиссер.
Ну, я вообще не режиссер.
Она вообще... Как? А почему ты не предупредила меня об этом до свадьбы?
А смысл?
Вот. А тут такой очень конкретный театр. С гардеробом и буфетом. В театр приходят не абы кто, а конкретные зрители. А что их делает зрителями? Они пошли в театральную кассу, купили билет. На билете написано «театр», «спектакль». И вот они с этим билетом на спектакль приходят в настоящий театр. Там настоящий занавес. Он открывается, а там я. А я не актер. И получается, что я всех этих хороших людей обманул. Мне было реально очень страшно. Мне было очень страшно. Но Альчика вовремя сказала, что... А что ты боишься? Это же не твое. Ну, пойми, это не твое. И ты не можешь там накосячить или что. Тебе надо просто быть самим в той ситуации, куда тебя поставил Господь. И она меня поставила, и я, собственно, там стоял.
И до сих пор. И до сих пор, да, потому что как-то, слава Богу, и отзывы прекрасные. До сих пор вот мы играем и надеемся, и в этом году тоже неоднократно, и в Москве, и в другие города, надеюсь, тоже сможем съездить. Дорогие друзья, мы сейчас буквально на минуту прервемся и продолжим потом разговор о наших страхах, о том, как с Божьей помощью удается выбираться из самых непростых ситуаций, как Господь, по сути, людей... Господь людей не кидает. Кто не верит, пусть проверит. Это доказано опытом, ну, самых разных людей. И, собственно, про эту историю мы сегодня тоже и такими историями друг с другом делимся. И напомню, что нас можно не только слушать, но и смотреть в YouTube в канале «Радио Вера», увидеть замечательного отца Константина Кокору, клирика Крестовоздвиженского храма в Митине, Александра Ананьева, Киру Лаврентьеву, ну и меня тоже, если будет желание. И буквально через минуту вернемся к разговору.
Светлые истории.